Сегодня в селе Усады Лаишевского района состоится пленарное заседание Республиканского августовского совещания работников образования и науки. Оно пройдет в новом многопрофильном лицее «Инноватика». Основная тема совещания – лидерство в образовании, стратегические ориентиры и технологии. В преддверии этого события мы беседуем с ректором Казанского государственного медицинского университета Алексеем Созиновым. Алексей Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже провели не одну приемную кампанию, а много их было в вашей жизни. Вот что вы можете сказать по итогам нынешней кампании? Вообще, растет ли интерес к медицинским специальностям сейчас среди современной молодежи? И, может быть, чем-то приемная кампания 2024 года отличается от предыдущих?
Спасибо за вопрос, он очень актуальный, тем более, что приемная кампания, строго говоря, еще не завершилась, поскольку во всех вузах есть возможность продолжить прием на внебюджетные места. Их, может быть, не очень много, но, тем не менее, это тоже интересует многих граждан. В медицинских вузах продолжается приемная кампания по программам ординатуры. Это нужная вещь, это подготовка уже специалистов. В общем, мы продолжаем жить этой жизнью, но можем сказать о том, что в целом приемная кампания 2024 года характеризуется хорошими показателями. Ну, ведь одно дело – какие-то впечатления, другое дело, это те цифры, которые характеризуют результат. Ну, традиционно считается, что таким показателем интегральным является конкурс. Вот в целом по университету, Казанскому медицинскому университету, в прошлом году конкурс составлял около 13 заявлений на место, в этом году 19,5. Я подчеркну, именно не человек на место, а заявление на место, поскольку один человек может подать несколько заявлений в разные вузы. В нашем университете можно подать на 3 специальности. Ну, и пока еще статистика не посчитана, но думаю, что где-то 19 заявлений на место соответствует где-то, наверное, 10 человекам на место.
Ну, высокий
примерно
конкурс, как всегда.
Это серьезный конкурс. Лидером по конкурсной ситуации является специальность медицинская биохимия. Это тоже многолетняя ситуация, которая во многом обусловлена тем, что по специальности медицинская биохимия очень небольшой план приема. 14 человек, и тут вот начинает играть закономерности малых чисел. Последние несколько лет таким лидером популярности у абитуриентов, у людей, конечно, является стоматология. И здесь уже нельзя отослать к малым числам. 44,4, вот 3/4 с запятой конкурс. Больше 44 заявлений на одно место. Ну и на третьем месте оказалась специальность педиатрия, уровень которой как раз соответствует средневузовскому, 19 заявлений. Но основная особенность нынешнего года, очень важная именно для Казанского медицинского университета, для всех медицинских специальностей и вузов в стране, это новый порядок организации целевого приема. Так как вступил в силу новый закон об образовании с 1 мая, определен новый порядок, в результате которого на портале «Работа в России» размещаются заказчиками будущих рабочих мест, а на сегодняшний день это места в вузах и техникумах в открытом доступе. Любой абитуриент может выбрать и подать заявку на участие в конкурсе уже на целевые места. Причем очень важно и то, что ранее, до нынешнего года, сначала заключался договор, и потом абитуриент приходил в приемную комиссию и участвовал в данном конкурсе. А теперь сначала проходил конкурс, а уже только зачисленные по результатам конкурсных баллов абитуриенты, ставшие уже студентами, приходят к работодателю и заключают трудовой договор. То есть ситуация стала более демократичной и гораздо более прозрачной. В целом мы довольны тем, что получилось. 46% зачисленных, для нас это важный показатель, это медалисты, те, кто показал знак качества уже в период обучения в школе, в колледжах. Тоже существенный момент. Мы принимаем и в этом году довольно много зачисленных выпускников, имеющих уже среднее профессиональное образование. Каждый где-то 6-7 человек – это медицинская сестра, медицинский брат, ну, а, соответственно, ребята, которые уже показали, продемонстрировали верность своей профессии. Многие из них уже поработали. 30 теперь уже студентов являются стобальниками, 3 человека 2 раза получили по 100 баллов, 4 победителя олимпиад предметных российского уровня. В целом мы, безусловно, довольны, и поскольку сейчас такой уровень качества приема измеряется средним баллом поступивших, то очень важно, что мы, пожалуй, впервые за последние годы средний балл поступивших на контрольные цифры приема, то есть на бюджет, превысил 80 баллов, а это уже уровень высокобальников, то есть около 81 балла в среднем получил по каждому предмету наш абитуриент. Будем надеяться, что и учеба будет на высоком уровне для нас и для наших студентов.
А вот еще интересный момент. Вообще здорово, что стобальники остаются в Татарстане, не уезжают в Москву дальше, и победители олимпиад. А ведь победитель олимпиад – это результат большого труда преподавателей, системы образования Республики Татарстан. Кстати, вот сегодня, в четверг, будет проходить педагогическая августовская конференция. И хотя при освещении этого мероприятия больше говорят о школах, вопросы высшего образования там тоже будут затрагиваться?
Августовское совещание традиционно является встречей, на которой обсуждаются самые острые, самые важные вопросы, и, безусловно, высшая школа без средней школы существовать не может. У нас прекрасное взаимодействие, она в самых разных планах. Я, кстати, отмечу, что за чуть более полугода, ну, уже вот с учетом лета, уже за 8 месяцев, более 5000 учителей Республики Татарстан обучены правилам и знаниям первой помощи. Это тоже важно, это тоже вариант взаимодействия, это то, что медицинский университет дает школе, компетенциям, которые теперь сейчас есть у педагогов. Но от школы мы получаем абитуриентов, и в этом году в целом результаты ЕГЭ в Республике Татарстан, во-первых, традиционно они среди лучших по Российской Федерации, в Приволжском федеральном округе, и они заметно выше, чем были в прошлом году. Мы гордимся тем, что у университета работают замечательные медико-биологические классы, профильные школы, с которыми мы не просто взаимодействуем и дружим, и результат выпускников этих школ, школы номер 116, 139, 179 города Казани, из Кукмара, из Альметьевска, из Набережных Челнов, они имеют более высокий результат, нежели те, кто занимаются самостоятельно. Хочу в то же время отметить, что тот молодой человек, который хочет получить заветный студенческий билет, вполне может подготовиться самостоятельно и с помощью нашего отделения даутского образования.
Ну, сейчас вот вы подвели предварительные итоги приемной кампании, но я предлагаю подвести и итоги выпуска университета, очередного выпуска. Буквально полгода назад, при начале конкурса «Ангелы в белых халатах», вы уже рассказывали о кадровой политике. Вот сейчас хотелось бы узнать, вообще сколько новых кадров медуниверситет дал нашей республике, ну, даже, я скажу, стране в этом году. Есть ли данные о том, сколько молодых специалистов пошли работать по профессии и работают теперь, вот начали свою трудовую деятельность в клиниках нашей республики?
Я хочу подчеркнуть, что при небольшом объеме, небольшом контингенте нашего университета, тем не менее, в этом году мы дали стране, выберу именно такую формулировку, около 1500 врачей и специалистов. 935 человек получили дипломы о высшем образовании на уровне специалитета, в основном у нас 6-летнее образование, есть программы по специальности сестринское дело, социальная работа 4-летние, 156 человек закончили колледж в структуре Казанского медицинского университета, стали медицинскими сестрами, фармацевтами, техниками по лабораторной диагностике. Mm-hmm. Около 300 человек уже завершили ординатуру и стали врачами-специалистами по каким-то узким специальностям. Это большая армия, которой я желаю не только хорошего трудоустройства, но и здоровья, и всяческих успехов. Традиционный вопрос о дефиците, конечно, он есть. Было бы нелепо утверждать, что это не так. Сейчас в стране 24-25 тысяч дефицит только врачей, около 50 тысяч человек дефицит средних медицинских работников, поэтому каждый новый специалист – это наш вклад в ликвидацию этого дефицита. Хотя опыт, практика показывают, что основные потери происходят не на этапе завершения обучения. Все-таки большинство приходит в профессию, а уже в дальнейшем осуществляется уход или отсев из отрасли в связи с целым комплексом проблем, прежде всего с высочайшей сложностью работы в медицине, работы с людьми вообще. Я могу привести цифры, ну, нынешнего года немножко рано проводить цифры, поскольку люди еще трудоустраиваются, они, собственно, с сентября придут на работу, но вот выпуск 2023 года, прошлогодний, 57% работают, 206 человек было выпущено, скажем, по специальности лечебное дело, ну, сказать, как пример, 57% работают в поликлиниках участковыми терапевтами, 42% продолжают обучение в ординатуре, чтобы стать неврологами, инфекционистами, хирургами, акушер-гинекологами, которые тоже нужны. Таким образом, мы получаем 99-процентный результат, вот этот первый. Если чуть дальше, могу привести цифры выпуска 2018 года.
Да,
это уже шестой год, 264 человека был выпуск по специальности лечебное дело. По данным, они объективны, есть Федеральный регистр медицинских работников. По прошествии вот уже 5 лет 93% продолжают работу. Но 99-93% мы видим, что есть некоторые потери. Они вроде бы и небольшие, но в то же время мы же говорим о том, что каждый важен, нужен в условиях такого большого дефицита. Он и в Татарстане есть. Я привел цифры общероссийские, но и в Татарстане где-то около 600-700 врачей были бы очень кстати для того, чтобы сформировать полностью штатное расписание всех медицинских организаций. Ну и отвечая, может быть, на незаданный вопрос, а как вот способствовать, конечно, здесь нет какой-то, знаете, волшебной палочки, нет какого-то одного фактора, который может все изменить. Работать нужно всем, и нам, как вузу, и Министерством здравоохранения, и органам власти в целом.
Да вот, наверное, потому я не задала этот вопрос, что это даже не столько проблема вуза, а действительно такая, как это говорится, межведомственная проблема.
И межведомственная, и
плюс еще и социальная.
Конечно, это проблема общества
аспектов,
всего.
Да.
Это же важнейшая надежда человека, что он будет здоров благодаря очень отлаженной системе защиты здоровья.
Вузы Татарстана теперь принимают на обучение детей участников СВО, новой категории абитуриентов. Скажите, вот в вашем вузе, в Казанском государственном медицинском университете, обучаются дети участников спецоперации, а может и сами участники спецоперации? Если да, то сколько их зачислено по итогам нынешней кампании и на каких специальностях они обучаются?
Очень хороший вопрос и очень правильный. Государством установлена определенная квота, мы ее горячо поддержали, поскольку понимаем, что обучение детей участников специальной военной операции является одной из важнейших социальных гарантий, и тому папе, который находится сейчас на передовой, чрезвычайно важно, чтобы у него была уверенность в том, что его ребенок может получить хорошее образование, качественное и доступное по тому направлению, которое он считает нужным. 53 места выделено в Казанском медицинском университете. Сейчас еще, я как уже говорил, некоторые этапы зачисления продолжаются. В настоящее время уже 24 человека стали студентами. В целом в вузе обучается около 60 детей, участников СВО. Но вы задали правильный такой подвопрос и про непосредственно самих участников. Могу сказать с гордостью, хотя, может быть, и речь идет о небольшом количестве, но, тем не менее, студенты, которые имеют законное право на отсрочку, среди них вот два человека у нас отправились добровольцами на передовую. И, более того, один из студентов служил по контракту, вернулся, приступил к учебе и пришел и сказал: «Я должен быть со своими». Я понимаю, что это некрасивые слова, это выбор вот молодого человека. Он вновь отправился защищать родину. Есть и такие.
Скажите, вот возвращаясь к теме дефицита кадров, Как вот помогает решать проблему дефицита кадров целевое обучение? И как вообще университет взаимодействует с практическим здравоохранением Татарстана?
Очень тоже правильный вопрос. Я бы начал с последнего. Казанский медицинский университет является ведь вузом отраслевым, то есть вузом Министерства здравоохранения. И наша связь с здравоохранением Республики Татарстан, она совершенно такая абсолютная и всепроникающая. Ну, начиная с того, что все обучение ведется на базе медицинских организаций подведомственных Минздраву Республики. В общей сложности непосредственно для учебного процесса используются 42 клинических базы, а для производственной практики, ну, если я скажу, что практически все медицинские организации по республике, то я буду очень близок к действительности. Ну, а, конечно, главными нашими партнерами являются 4 флагманских госпиталя: Республиканская клиническая больница, Детская республиканская клиническая больница, Городская больница номер 7 города Набережные Челны и Межрегиональный клинико-диагностический центр, где единомоментно получают лечение более 4000 пациентов, и, соответственно, это прекрасная школа для наших студентов и для наших ординаторов. Существует программа «ВУЗ-регион», в рамках которой ученый совет университета постоянно занимается анализом состояния здоровья в нашей республике. Происходят совместные обсуждения. Около 50 главных внештатных специалистов по различным направлениям медицины, это являются сотрудниками Казанского медицинского университета. И это такая, знаете, канва, в которой мы находимся, которая нам очень полезна. А если говорить о целевом наборе или обучении по целевым договорам, то как бы ни критиковали эту форму обучения, ну, причем критикуют очень часто, имея в виду, что есть некоторая такая непрозрачность. Ну, вот я уже рассказал, что нововведение 2024 года сделали систему целевого отбора, набора, зачислений максимально прозрачными. Портал «Работа в России». Подаешь заявку без каких-либо ограничений, участвуешь в конкурсе, потом идешь, заключаешь договор. И вот тут я хочу отметить событие уникальное. Во-первых, средний балл поступивших по целевому договору выше, чем средний балл поступивших по общему конкурсу. Вот если по общему конкурсу где-то это около 81 балла, то по целевому около 82 баллов. Разница, во всяком случае, не ниже, а выше уровень целевиков. География изменилась. Если до прошлого года целевиками Минздрава Республики Татарстан 100% являлись уроженцы Республики Татарстан, то сейчас, скажем, по специальности стоматология уроженцы Республики Татарстан составляют менее 50%, около 45%. По специальности лечебное дело 17% – это люди, которые из других субъектов Российской Федерации заявили желание обучиться и в дальнейшем работать в Татарстане. Приблизительно такой же уровень по педиатрии. Хорошо это или плохо? Есть свои плюсы и минусы, есть риски, что человек, заявившийся из другого региона, потом будет искать способы куда-то перебраться в другое место, скажем, в Москву. Это возможно при выполнении там штрафных санкций? Штрафные санкции очень серьезные, то они очень большие. Это возврат средств, потраченных федеральным бюджетом. А это уже не просто в нашем случае, это даже не сотни тысяч, это больше миллиона по нынешним деньгам. Плюс возврат всех тех средств, которые потратил заказчик. А заказчик по новому положению теперь должен выплачивать студенту-целевику стипендию не менее, чем выплачивать государство. Правда, государство выплачивает стипендию очень небольшую, около 2000 рублей по нынешним временам в месяц, но, тем не менее, при ежемесячном суммировании такой суммы, в общем, за 6 лет набирается довольно немало. Но сам факт того, что в Татарстан происходит приток молодых, энергичных, хорошо подготовленных людей – вот это эффект новой формулы целевого набора.
Интересный аспект, оказывается, вообще изменился. Это здорово. Тем более, что мы знаем, в Татарстан едут получать образование вообще по всем направлениям, именно в Татарстан, и не только по Волжье, со всей России. Ну вот медицинский университет демонстрирует повышенный интерес к татарстанскому образованию. Ну, вот, как я уже сказала слушателям, сегодня состоится августовская педагогическая конференция, будут говорить о том, как мы вступаем в новый учебный год, а как в новый учебный год вступает медицинский университет. Какие-то новшества планируете? Тем более, что медицинская наука – это постоянное образование, это постоянное развитие науки, и нужно знать, что происходит в науке. Как у вас это отражается в подготовке специалистов?
Конечно, все, что происходит в сфере науки и инноваций, находит прямое отражение в образовательной программе, и этот процесс, он непрерывный. Но очевидно, что кафедры, преподаватели, которые разрабатывают рабочие учебные программы по каждой дисциплине, модернизируют их, эти программы, каждый год с учетом новшеств. Ну, а в медицине, особенно в этом году, такая модернизация происходит в связи с тем, что с января 2025 года в Российской Федерации для врачей становится обязательным выполнение клинических рекомендаций. Клиническая рекомендация – это документ, разработанный медицинским сообществом по соответствующей специальности на основании самых достоверных, самых новых данных именно науки, проверенных практикой. И сейчас переработаны, не буду говорить радикально, но очень существенны программы буквально по всем дисциплинам. Я уже вот назвал основания. Это клинические рекомендации, поскольку коли врачу необходимо работать в соответствии с такой концепцией, то и студент должен воспитываться именно в таком русле. Второе, что происходит в изменениях, в трендах изменения образовательных программ, это, конечно, максимальное привлечение, включение в рабочие программы вопросов цифровых технологий, информационных технологий. Ну и я бы еще отметил те изменения, которые для нашего университета являются очень воспринятыми. Это практикоориентированность, то есть максимальная ориентация на нужды практического здравоохранения, причем с пониманием и с ориентацией на те потребности, которые есть у больниц, поликлиник в Республике Татарстан. В том числе это реализуется и путем формирования групп, которые уже на выпускных курсах обучаются максимально близко, приближенно к будущему месту трудоустройства. Это группы, которые направляются в город Набережные Челны, в город Альметьевск. В этом году достигнута договоренность, подписаны договоры, и в ближайшее время в этих городах, Набережные Челны, Альметьевск, будут открыты базовые кафедры медицинского университета. Следовательно, это не только подготовка студентов на старших курсах, выпускников, и не только производственная практика, но это и работа с врачами, их вовлечение в исследования, в разработки, повышение квалификации. Думаю, что главным бенефициаром в данном случае должны стать люди, которые живут в этих городах. Ну и наши молодые, еще не врачи, а будущие врачи, которые будут максимально адаптированы к тем трудовым коллективам, в котором они дальше будут работать.
Да, позвольте дополню. Тут для альметьевцев и челнинцев это достаточно позитивная новость.
Да. Пока речь идет об очень небольшом объеме, причем мы готовы, и уже сейчас есть договоренность о том, что это будут не только уроженцы Набережных Челнов и Альметьевска, соответственно. Пожалуйста, вы можете в эти группы показать себя, и если вы хотите работать в крупных клиниках, а и Альметьевск, и Набережные Челны обладают медицинскими организациями с самыми современными технологиями, ну и города-то сами по себе с точки зрения социально-экономической очень развиты.
Традиционно медицинские вузы являются центрами научно-исследовательской деятельности. Какие возможности предоставляет Казанский медицинский университет для реализации в науке? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о ключевых достижениях ваших студентов и представителей научно-преподавательского состава на научном поприще.
Спасибо, но мне кажется, что вот все-таки главная миссия вуза – это генерировать новые знания и передавать их. И когда мы говорим о возможностях, то эти возможности, они должны быть предоставлены, конечно, прежде всего, всей когорте нашей студенческой, ординаторов, чтобы они могли реализовать свои идеи. Я очень рад за тех, кто пользуется предакселерационными, акселерационными программами для всех, кто интересуется наукой и разработками. Мы уже несколько лет проводим такие большие программы, в которых участвуют сотни наших студентов, ординаторов, вовлекаются и представители других образовательных организаций. На данный момент уже 37, ну, как мы говорим, миллионеров, это наши студенты, выигравшие, не просто создавшие проект некий, стартап, но и выигравшие на федеральном уровне финансирование, гранты в размере 1 миллион рублей. Они создают свои бизнесы, университет им всячески помогает и организационно, и путем управления результатами интеллектуальных деятельностей. То есть мы в прошлом году мы передали, например, 3 наших патента нашим студентам, чтобы они на их основе разрабатывали варианты модернизации. Это стоматологические устройства, в частности. И это дает такой синергетический эффект. Это и университету очень важно, чтобы разработки не стояли на месте и развивались. Ну и молодые люди, они растут, получают новые компетенции, по-другому себя ощущают. Если говорить в целом о направлениях научных исследований университета, то, безусловно, это лекарственные средства, особенно системы доставки, это традиционное наше направление успешно работающего института фармации. Есть несколько разработок, связанных с лечением глазных заболеваний, совместная работа с Тадхимфан препараты, очень крупным, серьезным промышленным предприятием, которое работает в нашем городе. Я очень надеюсь, что благодаря этому, в частности, появится первый отечественный противогрибковый глазной препарат в самое ближайшее время. Но вот если говорить об импортозамещении, то сейчас потребность не только в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения. Мы стоим на пороге хороших внедрений, связанных с разработками устройств, которые необходимы для ортопедических операций, для эндопротезирования суставов коленных, тазобедренных. И хотел бы отметить разработки, связанные с улучшением прогноза онкологических операций при заболеваниях толстого кишечника, которые позволяют достичь большего эффекта, ускорить выздоровление пациента, и есть надежда на уменьшение количества этапов проведения операции. Это речь идет об устройствах, которые применяются во время хирургических вмешательств. Есть очень перспективная разработка, направленная на временную, очень надежную и легко достигаемую иммобилизацию костных отломков, переломах челюстей. Разработка получила очень такое внимание и интерес от производителей, тоже российских, ну, с учетом потребностей специальной военной операции. Возвращаясь вот к тем условиям и возможностям, одна из важнейших возможностей – это актуальность. Университет ведет разработки по широкому спектру медицинских специальностей, и нет сомнений, что они востребованы, а значит, молодой человек или опытный исследователь может достичь своего результата с высокой степенью вероятности.
Когда вы рассказывали о новшествах в образовательном процессе, упомянули, что цифровые технологии все шире и шире внедряются в процесс обучения, ну и мы все являемся свидетелем того, что вообще во все сферы жизни, в том числе и в работу врача. Вот с одной стороны, цифровые технологии для современного врача открывают большие горизонты. С другой стороны, приходится, к сожалению, наблюдать у молодых, особенно врачей, когда полностью они доверяют, только вот уходят на цифровые технологии, а вот отсутствует вот это человеческое какое-то, я не знаю, общение. Вот как соблюсти этот баланс между человеческим потенциалом врача, ведь врач – это все-таки социально важная человеческая профессия, и использование цифровых технологий, конечно же, безусловно, прогрессивное.
Вы задали очень такой болезненный вопрос, потому что при понимании важности очень гуманного отношения врача к пациенту, эмпатии, которую требует любой человек при общении с врачом, доброжелательности, на которую надеется любой родственник, который оказывается с пациентом, особенно с хроническими заболеваниями, вот в сфере медицинской организации. Но в то же время отказаться от, я бы даже назвал не цифровые технологии, а сквозные технологии. Это и информационные, это и искусственный интеллект, и большие данные, и нейротехнологии, и система распределенных реестров. Это все уже присутствует в образовательной программе. И здесь нет противоречия. Гармонизация достигается через процесс воспитание. Это тема, которая, ну, для меня представляется, наверное, самой важной. Я много раз говорил и сейчас повторю, мы не обучаем врача, мы воспитываем врача. А в воспитании самое главное, нам всем известно, так сказать, как родителям, это личный пример. Имея в виду медицинское образование, это прежде всего пример каждого преподавателя, каждого, кто работает в клинике. Ну и те, вот мы говорили о взаимодействии с системой здравоохранения. Образование – это обучение идет и воспитание в клиниках же, и все процессы, которые есть. Мы очень радуемся тому развитию системы здравоохранения Республики Татарстан, которая как раз направлена на сочетание и технологий, и гуманного отношения к человеку, и использование информационных технологий вкупе.
Ну, все-таки вернемся к более приятной, наверное, части для студентов. Кроме учебы еще бывают каникулы. Вот сейчас каникулы хоть и завершаются, но все-таки они еще есть. И многие студенты, я знаю, проходят практику, работают в студенческих отрядах. Это замечательный такой опыт. Помогает ли такая активность ребятам в дальнейшем в учебе, а потом и в профессиональной деятельности, на ваш взгляд?
Ну, думаю, что здесь двух мнений быть не может. Конечно, помогает. В том числе и потому, что речь ведь идет при работе в отрядах, в каких-то волонтерских объединениях, не только о неком моделировании профессиональной деятельности, о том, что это идет сама жизнь. И в процессе дел, добрых дел, конечно, человек растет как личность. Мне очень приятно, что в этом году на базе нашего университета прошло открытие российского медицинского отряда призвания, в котором принимают участие представители 10 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан. Студенты работают в Альметьевске и Лениногорске. Ну, тут, знаете, очень много и приятного, и полезного. Прекрасные ребята, которые работают сейчас в медицинских организациях, которые участвуют в волонтерской деятельности, в просветительской работе, работе со школьниками, работе с пенсионерами. В общем, я не вижу здесь каких-либо изъянов. Кстати говоря, наши студенты в то же время, нынешним летом, уже работали, потому что все-таки дело идет уже к сентябрю, скажем, в отряде «Медикус» в Республике Беларусь. И это не только производственное, но это еще и очень хорошие жизненные школы. И дружба, которая нужна, и любовь, которая может случиться, и опознание новых людей, и понимание того, что мир глобален, и люди живут общими законами.
Ну что ж, лето скоро закончится. Начнется учеба, очень непростая, в медицинском вузе. Вот в завершении нашей беседы, что бы вы пожелали тем, кто впервые переступает порог легендарного Казанского государственного медицинского университета? Скоро 1 сентября начнется учеба.
Студентам-первокурсникам, которых мы с трепетом ожидаем в наших стенах, я бы прежде всего высказал слова поздравления. Ребята, вы молодцы, вы справились со сложнейшей задачей. И 1 сентября мы с удовольствием вручим вам студенческие билеты. Из пожеланий я сейчас не буду говорить о том, как нужно готовиться, освоить образовательную программу. Самое главное пожелание – быть готовым к тому, что впереди у вас, в зависимости от программы, 5-6 лет волшебного времени, который все состоит из возможностей и шансов, которые надо обязательно использовать. Это ваша жизнь. Это тот базис, на основании которого будут выстроены все ваши дальнейшие успехи. Ну и, конечно, я воспользуюсь микрофоном для того, чтобы обратиться ко всем, кто живет в нашей любимой республике, всем, кто нас слушает. Это самое простое, но самое важное пожелание. Желаем вам доброго здоровья и мирного неба над головой.
Спасибо, Алексей Станиславович. До новых встреч. Спасибо.
Большое спасибо. До свидания.
Это была беседа с ректором Казанского государственного медицинского университета Алексеем Созиновым.